Всем добрый вечер! Как меня видно, как меня слышно? Начинаем второе занятие онлайн-интенсива. Я вижу, тут Марина написала, я даже сделала фотографию и в сторис Инстаграм отправила, что Марина написала, что всем привет, у нас сейчас 1:22 ночи, но так хочется послушать в прямом эфире. И это действительно здорово, что есть такие люди, что у вас такая мотивация на изменения, что вы готовы жертвовать сном, своими физиологическими потребностями, чтобы получить действительно важные знания, которые могут изменить вашу жизнь с вашими детьми. Добрый вечер! Все ли в порядке со звуком? Поставьте плюсики, что все хорошо, все отлично, спасибо. Так, сейчас тут посмотрю ВКонтакте, у всех все нормально работает. Да. Я очень рада большому отклику, большому количеству домашних заданий, которые вы писали. А также я хочу вам... В прошлый раз, мне кажется, я не сказала в организаторских вот этих вот моментах. Смотрите, я отвечаю на ваши отчеты в Инстаграм и ВКонтакте, да, по мере возможности. То есть, ну, я вот вчера... много отвечала, да, на отчеты сегодня немного, вчера, то есть на следующий день, по сути, после прямого эфира, да, я отвечаю на вопросы по теме. В Инстаграм я выкладываю в сторис плашечку, в которой вы можете задавать вопросы, я в течение дня выкладываю ответы в сторис, ну, соответственно, вы можете тоже их посмотреть, это... как бы даже полезно с учетом того, что, ну, может быть, у вас нет вопросов, которые вот так вот всплывают, когда другие люди задают вопрос, ты думаешь, а, точно, это ж важная штука, я бы тоже хотела знать ответ. Поэтому обязательно в Инстаграм смотрите сторис завтра. Опять-таки, вы можете там задать свои вопросы. Вот. А в ВКонтакте я отвечаю или в комментариях под постом, или в обсуждении, в котором вы пишете отчеты о проделанной работе. Вот. Так вот. Всем добрый день. Здравствуйте. Так. Ну что, все в порядке. Все готовы. Давайте начинать. Сегодня у нас, значит, второе занятие нашего онлайн-интенсива, который проходит в рамках открытия набора на большой двухмесячный курс «Мастерская детского счастья». В прошлый раз мы говорили о двух потребностях – физиологической потребности и потребности в безопасности. Очень многие после того вебинара писали, и на самом деле это круто, да, что поняли, что не надо менять детей, надо менять себя. И знаете, вот я могу сказать, это реально круто. Почему? Потому что даже когда к психологу приходят научные встречи, и вот раньше это был прям бич, сейчас родители, ну, более прокачанные в этом плане зачастую, да. А раньше приходили родители вот 80-90% с запросом таким: со мной все в порядке, у меня все окей, измените, пожалуйста, ребенка. Вот что-то он какой-то у меня не такой, вот вы что-нибудь с ним сделайте, пожалуйста, чтобы нормальный стал. Да? А сейчас преобладающее большинство родителей приходит с запросом, что я готов меняться, но я не знаю как, покажите мне. Да? То есть они понимают, что ответственность на них. И мне очень здорово, что, ну, как бы я очень рада, что многие из вас тоже поняли, что очень многое зависит от вас, что вы действительно ведущий в этом детско-родительском танце. И давайте продолжать тему. Сейчас я давайте вот так. Но мне хочется, чтобы вы действительно еще глубже поняли, что действительно может изменить ситуацию. Зачастую это наше отношение к ней. И вот здесь я предлагаю вам два варианта вопросов, которые люди задают себе в сложных ситуациях, да, каких-то проблемных ситуациях. Некоторые люди спрашивают, можно ли решить мою проблему? За что мне это? Другие люди задают вопрос следующим образом. Как я могу решить свою проблему? И что я готов для этого сделать? На ваш взгляд, какой из этих типов вопросов, первый или второй, является продуктивным? Напишите сейчас просто в чате, да, единичка, если вам кажется, что первые вопросы – это продуктивные вопросы, которые помогают справиться с проблемой. И циферку 2, если считаете, что вторые вопросы помогают справиться с проблемой. Как на ваш взгляд? Да, конечно. Очевидно же, казалось бы, очевидная вещь. Но те, кто сейчас смотрят ВКонтакте с телефонов, которым неудобно комментировать, ссылка на YouTube, вы просто нажмите на YouTube. Вот на это окошко. Не знаю, сейчас вам. Да, не знаю, вам видно? Вот, вы просто здесь нажимаете. Как показать-то, господи, неудобно. Да? И дальше оно у вас откроется на YouTube и будете в чате ютубовском. Да, правильно, два. Совершенно верно, Ирина. Но многие задают как раз первые вопросы. А это вопросы, которые заводят в тупик. Казалось бы, очевидная вещь, но как часто вы задаете себе правильные вопросы? Потому что первый вопрос, можно ли решить мою проблему, это вообще не вопрос, потому что на самом деле любая проблема решаема. И за что мне это тоже непродуктивный вопрос. Он не приводит к каким-то действиям. Типа, ну, кара, и все. Как бы. И что дальше с этим делать? И ничего с этим дальше не сделаешь. А вот второй тип вопросов, это такие правильные вопросы, которые действительно приводят к действиям и к результатам, как следствие. Потому что можно сидеть на попе ровно, ничего не делать и ждать. Да? Вот типа, за что мне мой балованный ребенок, такой вот, не знаю, холерик, шилопопый, с какой-нибудь там пограничной неврологией, с которым сложно. За что мне это? Вот и ныть, по сути. А можно думать и делать, да, то есть думать, что я готов сделать, как я могу решить проблему и пробовать. Да, может быть, не получится с первого раза, но получится с пятого, получится с десятого, но получится. Вероятность того, что что-то изменится, гораздо выше, чем если вы просто будете задавать себе вопросы, зачем мне это досталось такое, в такое мучение. Вот, и я призываю вас, конечно, задавать правильные вопросы. Так, дальше что еще я хотела рассказать? Еще про одну важную вещь, которая мешает смотреть на другому по ситуации. Я очень на ситуации, которая возникает в воспитании, я очень много где комментировала ваши отчеты, я многим писала, как раз просто задавала вопросы, чтобы повернуть ваше восприятие ситуации. Потому что у очень многих людей, у большинства людей, есть, скажем так, таракашки в голове, да? А у кого-то они там строем ходят, у кого-то поодиночке, ну, есть они. И все вот эти ограничения, что у меня не получится, я там уже слишком поздно что-то менять, у меня особенный ребенок. Вот с моим ребенком ваши психологические штучки работать не будут, еще какие-то вещи. Это все ограничения, которые вы сами возводите в своей голове. Да, это вот то же самое, как человек, который вместо того, чтобы строить дом, да, он строит вокруг себя стену без дверей, без окон, и потом возмущается, как бы, а как же быть? Да, вы сами строите ограничения в этой голове, но бонус в том, что вы можете сами же эти ограничения убрать. Это же ваши ограничения, ваша голова и ваши тараканы. Да, и, соответственно, вот почему я здесь написала, что для своих детей вы лучшие, вы самые значимые люди в их жизни. Потому что очень многих родителей, мам, которые срываются на своих детей, которые, например, сейчас прошли тесты и увидели результаты, и не очень радужные, многие начинают думать, типа, ну вот все, я так и знала, что я плохая мать, к примеру. Да, проваливаются в чувство вины, стыда, такое самобичевание. Суть-то в чем? Вашим же детям от этого легче не станет, если вы будете себя винить и стыдить. Потому что вы для своих детей единственные родители, самые лучшие родители. Ваши дети будут любить вас всегда и любыми. И сейчас то, что вы можете сделать, это взять ответственность на себя за происходящее, даже если вы делали что-то не так. Не винить себя и корить себя все время, да, а начать действовать и предпринимать что-то, что поможет вам изменить ситуацию и, ну, не возвращаться к тем негативным моделям поведения, которые вы использовали ранее. И если вы будете действовать, то у вас все получится. И я прекрасно понимаю, что очень многие приходят к психологам на бесплатные мероприятия, на платные мероприятия, без разницы, в ожидании волшебной таблетки. Все очень многие приходят на вебинар, чтобы задать свой единственный вопрос, а вы мне скажите, что мне делать с моим ребенком вот в такой ситуации. Но суть-то в чем? Что нету волшебной формулы, которая, типа, скажите вот такую фразу, ребенок начнет вас слушаться. Паки. Нету такого, да? А если бы было, то это было бы страшно, как людьми можно управлять на уровне, да, вот фраз. Все люди разные. Вы разные, ваши дети разные, ваша семейная система разная, общество, в котором вы растете, ну, как бы растите ребенка, ваш микросоциум, он тоже разный у всех. У каждого своя предыстория и так далее. Да, как нет двух одинаковых снежинок, так нет двух одинаковых людей. И вот этой волшебной таблетки, за которой многие приходят, чтобы получить какой-то разовый совет в надежде, что вот этот разовый совет может что-то кардинальным образом изменить. Нет, не может. Это может быть, ну окей, там ваш ребенок сейчас истерит, не знаю, из-за мультиков или из-за игрушек, вам нужен совет. Да, я могу накидать вам вариантов, которые могут вам помочь в этих ситуациях. Но, окей, вы решили там с мультиками, с игрушками. А через неделю возникает новая ситуация. Вы сами не знаете, как реагировать. То есть, почему я здесь написала, что есть система воспитания? Да, система воспитания — это то, что помогает вам в целом не опираться в дальнейшем на других, а опираться на себя. Да, что если возникает какая-то ситуация, вы можете сами разобраться, как продуктивно себя в ней вести. Вам не нужно каждый раз искать советы, искать вот эту волшебную фразу, волшебный какой-то способ, который поможет справиться. У вас есть четкое понимание в голове, вот вы реально знаете, как прошивка у телефона, я не знаю, обновление подгруженное, которое помогает находить пути решения, уже основываясь на вашем бэкграунде, опыте прошлом, на ваших знаниях, на вот этой системе, да, которая сразу выбирает, знаете, серии, что оптимально там вот с 50% вероятности сработает вот этот способ. И это дает только система. Никакие советы, вот такие разовые рекомендации, статьи, они этого не дают. Они дают краткосрочный эффект. Да, и в одной ситуации это срабатывает, а в другой ситуации уже не срабатывает. А что делать вместо этого? Родители не знают. Поэтому моя задача как специалист, да, и в чем отличается мой проект «Диетология» от проектов многих других специалистов, в том, что здесь я даю систему, чтобы вы в дальнейшем сами могли использовать все полученные знания, не обращаясь каждый раз ко мне. Да, чтобы вы могли опираться на себя, у вас в голове эта система будет прогружена, проработана, и все, что вам остается, это просто жить дальше и использовать ее, да, то есть использовать весь ее функционал. И про то, как это работает. Сейчас давайте себя отключу, а то загораживаю. А вот как раз хороший пример был у Ольги. Меня мастерская, можно сказать, перешила внутри. Перепрошила внутри. Да? Я как будто проснулась от долгой спячки и смотрела на себя, на своих детей в реальности. Начну с себя. Если вспомнить, какая я пришла, вся в тревогах, в страхах. Зажатая, неуверенная, вечно уставшая, непостоянная. А сейчас как будто два разных человека. Это взрослая, берущая всю ответственность на себя, за свою жизнь, за свои действия, а не обвиняющая детей и срывающаяся мама с ужасным чувством вины после очередного срыва на крик. Ушло чувство вины, посмотрела на себя настоящую, приняла себя, дала себе отдохнуть. Избавилась от некоторых установок и программ на все обижаться и за все тревожиться по поводу и без повода. Но работать еще много и буду дальше работать. Я стала уверенной в себе, уверенной в том, что справлюсь с любой трудностью и смогу помочь ребенку в любой ситуации. Знаю теперь, где мои ресурсы, понимаю своих детей. Мы стали ближе, делимся всем, что происходит, и доверяем друг другу. Да, во мне наконец-то появилась внутренняя опора, доверие к себе, к миру, к людям. И мы доверяем и своим прекрасным детям. Я пришла сама к себе. Круто. Кроме доверительных отношений, у нас был НРС. Прошел. Туалетные проблемы, психологический запор.
помогла сказкотерапия и техники работы со страхами. Просто волшебно на ребенка действует. Дочка и увереннее стала. Стала говорить мне свои эмоции. Это так классно слышать. «Мама, ты чем-то расстроена? Не печалься. Пойдем сок попьем». Одним словом, волшебная мастерская. Ирина, главная волшебница, вы не представляете, что вы сделали для меня и моей семьи. Поклон вам низким в благодарности. Я очень рада всем переменам нашим с мужем. У нас стали лучшие отношения. Ловлю себя на том, что я стала радостной, наполненной и счастливой. Это те перемены, которые происходят с родителями, когда меняетесь вы изнутри, когда действительно в голове идут перемены, когда это не просто какой-то набор приемов, техник, а когда идет перестройка на уровне понимания происходящего. И это дает система, да? Я вам даю это в формате через пирамиду потребностей Маслоу. Это система, которая объясняет поведение ребенка и взрослых, да? И сегодня будем дальше продолжать разбираться с ней. Что у нас сегодня на вебинаре будет? Сегодня у нас будет, какие грубые ошибки родителей приводят к заниженной самооценке ребенка и отвратительному поведению. Что делать, если ребенок выводит вас из себя? Почему ребенок проявляет агрессию и как этому противостоять, чтобы не краснеть за него на детской площадке или если он стесняется? Самое главное заблуждение оленей детей, которое мешает вам с ней справиться. Итак, вот напоминаю, у нас есть 5 потребностей. Это физиология, безопасность, любовь, социализация и самоактуализация. Если вы в прошлый раз это не сфотографировали или не записали, у вас сейчас есть такая возможность. И эта система, то есть понимание вот этой пирамиды, что оно дает? Вот история Евгении. «Как жалко, что мастерская уже закончилась. Я много узнала новое для себя. Некоторые вещи стали прямо открытием». Это, отклонение от темы, это как... Очень многие написали про режим. Казалось бы, очевидная вещь, но никто не задумывался, что она так сильно влияет на детей. Таких мелочей очень много. Читаю дальше. «Я пришла в этот тренинг с позиции жертвы, что я ничего не могу изменить с моей ситуацией, могу только орать на своего ребенка. Для меня это был единственный выход – так спустить пар. Я чуть сама не стала невротиком и ребенка не угробила. Чуть чего хватало за успокоительные». Я, наверное, сейчас попрошу поставить плюсики тех, у кого, может быть, сейчас такой период, или кому знаком такой период в своей жизни, когда вот только делаешь, что срываешься, спускаешь пар на ребенке, винишь себя, такой замкнутый круг. «Уже проходя тренинг и выполняя задания, я заметила, как сама стала меняться и как изменилась дочка. Ушел крик, ушли истерики, ушло висение на груди, не отпускание меня из виду, ушло мамканье, почти ушла психосоматика. Я мягко завершила ГВ, грудное вскармливание. Тогда до начала курса я думала, что мое кормление не закончится, не прекратится никогда, ни днем, ни ночью. Ребенок воспринял отказ от груди как норму. Ушло непонимание ситуации. Что сейчас происходит с ребенком? Что же делать? Я избавилась от всепоглощающего меня чувства вины и обиды на себя и на всех. Я сама круто изменилась. Стала меньше уставать, больше смеяться, улыбаться. Я стала гораздо счастливее. Я стала получать радость и кайф от материнства. Легче и проще жить стало. У меня будто вытащили осколок из сердца, я оттаяла. Я стала жить полной жизнью. Моя девочка сама круто поменялась. Она стала более ласковой и нежной, постоянно гладит, нежится, обнимает меня и целует. Говорит моя мамочка. Да и муж поменялся, стал ко мне прислушиваться, старается следовать моим рекомендациям, а сначала все воспринимал в штыки и был настроен скептически». Берите на заметку, у кого муж не слушает вас в этих моментах. «Стал дарить больше подарков. В целом сейчас в семье мир и согласие. Безусловно, мне есть куда еще расти и работать над собой. Главное, сохранить все знания и приумножить, и нигде не расплескать. Планирую пройти мастерскую повторно, ребенок чуть подрастет, чтобы выполнить с ней арт-техники. Спасибо огромное, Ирина и Алла. Алла – это куратор, за такой удивительный проект трансформации моих детско-родительских отношений. Смотрите. Я зачем вам зачитываю эти истории? Я знаю, что огромное количество мам думает, что они какие-то не такие, что то, что с ними происходит, это какой-то из ряда вон. Но таких вот из ряда вон, например, здесь собралось в рамках этого интенсива 9 тысяч человек. Да, вы не одиноки. И другие родители в подобных ситуациях, конечно, со своими нюансами, они справляются. Я рассказываю вам эти истории, чтобы вы видели, что люди справляются, что вы тоже, ну, знаете, как бы, что есть свет в конце туннеля, короче. И у вас он в том числе тоже есть. Так, давайте я почитаю немножко отзывы, что вы писали. Ой-ой-ой. Да, срываюсь. Все, что мы здесь собрались, уже победа над собой. Это после чего? Это после прохождения мастерской детского счастья, двухмесячного глубокого курса. А еще в прошлый раз я зачитывала отзывы после бесплатного курса. Угу. Спасибо, что делитесь с нами этими историями, помогает понять, что не все потеряно. Именно поэтому и делюсь. Вы на самом деле можете сами почитать эти истории. Они в ВКонтакте, есть отдельная тема с обсуждениями. А после и 5 секретов детского счастья, там почти 400 отзывов. Это старый вариант этого интенсива. Вы можете почитать эти истории для вдохновения, чтобы понять, что у других тоже такое бывает. И после мастерской там порядка 100 с хвостиком чем-то там отзывов. Тоже можете посмотреть, какие бывают разные истории, разные ситуации, и что везде можно найти выход. Так, теперь к потребностям непосредственно. Мы с вами разобрали физиологию, безопасность. Кстати, вот в прошлой истории, да, вы обратили внимание, в вот этой истории, что тут, по сути, как раз основные было то, что они наладили, это физиологию и безопасность. Да, и вот ребенок отпустил грудь, стал отпускать маму. Это же все про безопасность и еще про любовь и принятие. Да, и вот с любви и принятия мы начнем с вами сегодня. Смотрите, потребность в любви и принятии. Вон она с сердечком серенькая. Да, вот она как будто отключилась. То есть как будто есть глубокая фрустрация потребности в любви и принятии. А, напоминаю, если вы не успели записать, что такое потребность в любви и принятии. Она выражается как потребность в безусловной родительской любви. Что это значит? Это значит, что меня любят таким, какой я есть. Без разницы на мое поведение. Даже если я отвратительно себя веду, меня родители все равно любят. Да, они на меня злятся, но недовольны каким-то моим поведением. Но они все равно меня любят. Да, то есть связь между нами не прервется. Их любовь ко мне не исчезнет. Следующий момент – это принятие всех эмоций. Здесь вот пересекается с физиологией. Да? Помните, я в прошлый раз говорила, что эмоции невысказанные, да, не выраженные, они приходят в психосоматику, зачастую в болезни частые. И вот это такая тесная связь между физиологическими потребностями, потребностью в любви и принятии. Да? Если нет принятия эмоций ребенка, да, то, соответственно, он тоже их отторгает. Это и, или на поведении сказывается, или сказывается на его здоровье. И это потребность быть частью семьи, то есть быть не просто обособленным от нее как так вот для галочки, а быть сопричастным к жизни семьи. Но что происходит, если, например, идет фрустрация потребности в любви и принятии? Расскажу на примере, например, возьмем уже такого подрощенного ребеночка, школьника. Ну, младших классов, давайте там 7-8 лет, да, которому зачастую родители транслируют про то, какой он хулиган, непоседа, и вообще он весь, не знаю, своего отца алкаша,
Вот, и все у него не так, и все у него вечно не то, и руки у него из пятой точки и так далее. Да? А это фрустрация потребности в любви и принятии. То есть ему родители, самые главные люди в его жизни, говорят, что он ничто, и звать его никак. Ну, чмо, по сути. И маленький ребенок, у него нету фильтров. Как ему сказали родители? Сказали родители, что ты дурак? Он считает, что он дурак. Вот и откуда ему знать еще, что как-то по-другому? Мы вот сейчас дальше будем про самооценку разговаривать. Так вот, самооценка ребенка-дошкольника формируется из представлений родителей о нем. Если родители ему говорят, что он дурак, неряха, свинья и прочее, прочее, трусишка и так далее, то вот он себя таким и считает. И как следствие, если ему родители, например, говорят, что вот он такой весь нехороший человек, то и он считает себя недостойным хорошего к себе отношения, как следствие. А он чувствует тревогу каждый раз, когда родители ему говорят про то, что вот ты такой плохой, нехороший, ужасный ребенок. Он чувствует тревогу, да, вот этой разрыва привязанности, того, что родители его не любят, его бросят. Это, соответственно, фрустрация потребностей в безопасности. Зачастую дети начинают дергать родителей, как бы проверять, ты меня точно не бросишь, ты меня точно любишь, да, как, знаете, ну, например, взрослых отношений, когда, не знаю, девушка, которая не уверена, что молодой человек ее любит, она начинает ему выносить мозг тем, что, а почему ты не сделал мне комплимент, а почему ты вот на эту девушку посмотрел, на меня не посмотрел, а что, тебе не нравится мое платье или еще что-то, да, то есть она вот реально начинает ему выносить мозг, чтобы он подтвердил, что я тебя люблю, да успокойся ты уже, женщина. Вот, ну, как бы привязанность, она не только между ребенком и родителем, да, формируется. И с детьми происходит то же самое. Ребенок начинает паниковать, начинает выбешивать родителя еще больше, по сути. То есть его поведение становится еще хуже от этой тревоги. Это первый момент. А второй момент. Если ребенку дают вот эту роль, ярлык, да, что, например, там, ты хулиган, ты драчун, то это та роль, которую он несет в социум. А если ему говорят, что ты хулиган, ты драчун, то и в социуме он тоже будет себя заявлять, презентовать как вот такого драчуна. И в школе как раз он будет ну, с большой вероятностью изгоем или заводилой не очень хорошей компании, к примеру, да, которая всех, наоборот, ну, занимается травлей, например, да, других детей. А если ребенку говорят, что «Ой, ты у нас такой застенчивый, он у нас такой трусливый» и так далее, то вот он такой забитый и идет в социум. А с самоактуализацией тоже ребенок, когда он старается, знаете как, не действовать не потому, чтобы реализовать свой потенциал и не по своим интересам, а он действует для того, чтобы доказать маме с папой, что он достоин любви. Когда, например, девочка или мальчик, который знает, что его родители будут его любить, только если он будет доктором. Ну, не знаю, семья докторов. Да? И вот оно ему, это докторство, неинтересно. Он, может быть, хочет быть, не знаю, дизайнером, психологом, строителем, танцором и так далее. Кем-то другим хочет быть. Но он себе этого не разрешает. То есть он не дает себе реализовать свои интересы в познании, в самоактуализации, в реализации своего потенциала. Почему? Потому что ему важнее заслужить родительскую любовь, да, подтвердить, что я достоин. Вот смотрите, я закончил университет, видите, диплом, вы меня теперь любить будете? И это очень печально, и среди взрослых, и, может быть, среди вас есть такие выросшие дети, которые уже, знаете, бывает лет 40, а все еще пытается заслужить родительскую любовь. Все еще какие-то трофеи родителям своим пытается принести, а в надежде, что таки скажут, что я горжусь тобой, я люблю тебя. Только не получают в итоге ничего, только разочаровываются. Ну и как сказывается на физиологии, то, что я уже говорила, да, что если не принимаются эмоции ребенка, то часто идет психосоматика. Или дети могут болеть, чтобы получать родительскую заботу в том числе. Вот. Это что происходит, если идет фрустрация потребности в любви.
Мне хочется еще обратить ваше внимание на вот эту замечательную фразу. Не знаю, кто ее автор. Честно, искать автора времени не было. А если знаете, кто автор, можете в комментариях написать, я потом подпишу сюда. Когда вы кричите на ребенка, он не перестает любить вас. Он перестает любить себя. Это та фраза, которая очень четко обозначает, как же происходит вот эта самая фрустрация потребности в любви и принятии. Да, вот так у детей появляются комплексы. Совершенно верно. Мила пишет, плачу сильно, спасибо. Да, тема с потребностью в любви и принятии, она всегда очень болезненная для многих родителей. Потому что большинство из вас тоже имеют фрустрацию потребности в любви. И оно задевает просто за живое. Да, эту фразу нужно читать себе каждый день. Можно ее себе записать и повесить. Действительно, очень точная, мудрая фраза. Ну, давайте разбираться дальше. Что же вы можете делать? Чувство вины ничем вам не поможет исправить ситуацию. Смотрите, пост недавно был «Вина или вино?» Да? Вот, вина с мазохисткой любят выпить, но не любят звать в гости ответственность. А то, что произошло, это уже произошло, прошлое не изменить. Что в ваших силах изменить? Это что? Будущее. Значит, мы смотрим будущее, мы берем ответственность на себя и задаем себе верный вопрос, что я могу, собственно, сделать. И делаем. Вот и все. Угу. Так, что там у нас с вами дальше? Ну и это еще не все. Сейчас будет, для многих, кто читали посты, знакомая история про то, как часто дети, которые испытывают фрустрацию в потребности в любви, да, чувствуют тревогу и начинают вот родителей мучить, доводить до белого коленя. Родители срываются, ребенок еще больше начинает их доводить. И это такой замкнутый круг, да, из которого очень сложно вырваться. И я писала про это пост, но сейчас во-первых, не все читают посты, у нас много новеньких здесь, да, поэтому я хочу рассказать эту историю. Смотрите, какая замечательная картинка. Да. Это как маленький спойлер. Если вы эту историю знаете, то вы можете, не знаю, сбегать за чаем пока. А для остальных я сейчас расскажу. Так, я чат отключу, чтобы он меня не отвлекал. Представьте себе, что вы садовник. У вас там есть красивая леечка, красивый костюмчик садовнический. Вы прям замечательный, хороший садовник. И есть у вас прекрасная клумба с прекраснейшими цветами. Такими, какие у вас самые любимые, может быть, даже какие-то вообще невообразимые. Вы каждый день, как порядочный садовник, поливаете цветочки. Равномерненько так, туда-сюда, поливаете. Ну вот однажды на этой клумбе вырос чертополох. И садовник вы, не замечая его сначала, не видно под другими цветами, вы поливаете. Чертополох начинает расти, развиваться, и вот он уже торчит. И садовник по своему незнанию как-то он поливает, растение какое-то, И в какой-то момент этот чертополох уже начинает потеснять цветы вокруг. Они начинают, там, им не хватает питания, они начинают увядать. А садовник почему-то продолжает усиленно поливать этот чертополох. Уже не просто леечкой,
равномерно по всему, а прям, знаете, так и ведро на чертополох и вылет. Потом походит, походит, еще ведерко. Чертополох растет, пышнеет, там свои цветы, колючки пускает. И при этом те прекрасные цветы, которые были, они истощаются, даже, может быть, гибнут. И про что же эта история? Вот этот чертополох — это те негативные модели поведения, которые проявляются у вашего ребенка. А что такое вода, которой садовник поливает цветы? Ну-ка, давайте. Кто уже читал эту историю? Запись будет доступна 48 часов. Кстати, забыла напомнить, что помните, у нас с вами конкурс. Циферки не забывайте искать. Просто пока их себе записывайте. Потом 15 числа я дам форму, в которую вы сможете вставить получившееся число. Эмоции, внимание родителей. Угу. Ольга, конечно, сложно не обращать внимания на сорняки. Нас воспитывали именно таким образом. Да, надо только включать осознанность. А по сути, чем мы здесь и занимаемся? Да, это бурная родительская реакция. Да, вот это вода, которую вы поливаете. Цветы – это какие-то позитивные модели поведения, позитивные качества ребенка. Да, то есть то, что какие-то позитивные вообще его проявления, да, которых вам хотелось бы, чтобы было больше. А чертополох – это негативные, которые вам не хотелось бы, чтобы были. И каждый раз, когда вы бурно реагируете на этот самый чертополох, вы его поливаете. И в итоге он только растет. И растет, и прет, и развивается. И выход-то какой? Самое первое, что нужно сделать, это не поливать чертополох. Да? Это сложно не обращать внимания. Особенно если этого чертополоха уже не один цветочек, а там целая грядочка. Да, а там, не знаю, пиончиков с розочками осталось там две штучки. Но вы больше своих эмоций на цветочки, розочки, ромашечки и так далее. Я вам сегодня дам задание, которое поможет вам это сделать. А чертополох вы по максимуму игнорируете. То же самое, вот, например, Надежда спрашивает, как реагировать на крик и, я так понимаю, катание по полу спокойно. Это не значит, что вы полностью делаете вид, что вас здесь нет. Знаете, такая мама превращается в статую задумчивую куда-то вдаль, да, мыслителя. Нет. Это значит, что вы говорите ребенку, мы так не делаем, ну, там, в зависимости от контекста ситуации, да, спокойно. То есть вы говорите, но вы не даете эмоций. То есть вы не делаете, не надо так, сколько я раз тебе говорила. Да? А порой достаточно просто отвернуться и не обращать внимания, на самом деле, если какие-то провокационные такие моменты бывают. Если это регулярное, естественно, если чертополох привык, что его активно поливают, то, соответственно, он будет активно требовать воду эту самую. Но это уже про вашу осознанность. И тоже про алгоритм ввода правил, да, то есть вот возвращаясь к теме безопасности, да, то есть это и про то, сколько у вас правил, какого рода это правило, насколько они у вас ранжированы, и используете ли вы все принципы ввода правил вот по этому алгоритму. Вот, просили вернуть картиночку, давайте я верну. Можете себе, не знаю, можете распечатать, на телефон поставить. Я не знаю, можете распространять эту картинку в соцсетях. На здоровье. Простая. Простая, скажем так, ассоциация, метафора, которая поможет вам, когда вам в следующий раз захочется полить чертополох. Да, Анна вот приводит пример. Мою маму так бабушка научила не реагировать, когда слышит у ребенка матка. Конкретная ситуация была. Нет реакции,
А повторения не будет. Я это использую, просто делаю вид, что ничего не произошло. Да, в некоторых ситуациях это действительно помогает. Когда родители бледнеют, краснеют, хватаются за сердце и так далее, иногда детям, знаете, как бы просто интереснее сказать это слово снова, чтобы еще раз увидеть вот это светопредставление. Настолько же получается прям ух. Ой, еще Виктория поделилась красивой фразой: «Чтоб в старости не мерзнуть от мороза, нельзя дышать прохладой на детей». Очень поэтичная фраза. Спасибо большое. Так, едем дальше. Теперь переходим к тому, какие грубые ошибки родителей приводят к заниженной самооценке ребенка и отвратительному поведению. Специально говорю медленно. Да? Готовы переходить к этой теме? К теме самооценки. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Что готовы? Елена написала интересный вопрос. А сложнее, когда ребенок падает на снег зимой посередине улицы. Стараюсь реагировать спокойно. Холодно же. Так вы ребенка нормально одеваете, ему не будет холодно. Ну, по сути. Это вот тоже, это какой-то таракашка. Знаете, у меня, например, есть знакомая, который... Его тоже про соседей, это тоже таракашка. Например, у меня есть знакомая, которая вроде как бы вот тоже про таракашку. У нее ребенок, даже когда на улице жара, ходит в шерстяных или тапочках, или носках. Почему? Потому что с детства ей вдолбили, что вот ноги, ну, короче, если ходить босиком, значит, ноги замерзнут, будет там, я не знаю, воспаление почек и так далее. Даже на море, в шерстяных ботиночках, ну, то есть, вот прям вот реально, это таракашка. Вот, и таких, ну, бывают они прям такие ярко видные, ну, хотя вот это моей знакомой, ей как бы не видно этого таракашку, потому что своего таракашку мне не узнаешь, да, вот. Так, у кого-то еще зависло? Нет. Звук пропал. А у остальных как? Раз, раз, раз. Раз, раз. Сейчас давайте. А так, звук есть? Появился? Так, все окей. У остальных как? Появился звук? Я сменила микрофон с камеры на телефон. Этот, господи. На ноутбук. В порядке все, да? Отлично. А, так вот, собственных таракашек, ну, естественно, ну, как это, бревно в своем глазу не увидишь, да. Специально кто там просил, вот, специально для вас. Итак, теперь едем, короче, к самооценке, у нас уже время поджимает. Подождите, презентация, вернись. Итак, какие ошибки губят самооценку, да, делают ее заниженный. Первое. Интересно, я сюда лезу. Так, смотрите. Первое. Говорить ребенку, по сути, я уже это озвучивала, да, но давайте подытожу. Говорить ребенку, что он какой-то плохой, дурак, свинья, трус, неряха, бла-бла-бла-бла-бла. По сути, это называется в психологии навешивать ярлыки на ребенка. А это то, что создает ему вот эти самые ограничивающие убеждения, негативное самопредставление. То есть он думает о себе, что он такой. И если он дурак, то он изначально, там, может быть, он хотел бы быть доктором, но он думает, я дурак, как я поступлю в медицинский? Все. Да, и этим самым он обрубает себе возможности. Следующий момент. Когда родители говорят ребенку, что мне не нужен такой ребенок. Это тоже про, ну, по сути, это разрыв. Ты мне не нужен, я тебя не люблю. Пошел вон отсюда. Это страшно.
Да, и если это регулярно, если это, знаете, очень многие родители используют это в качестве манипуляции. Ты меня не слушаешься, ну вот иди отсюда, не нужен мне такой. Да, а в какой-то момент, ну то есть это больно, каждый раз это больно, и в какой-то момент ребенок решает, что, ну то есть он уже не может терпеть, внутренних ресурсов не хватает переживать эту боль, и по сути он отрезает сам привязанность. Да, то есть он сам рвет эти отношения. То есть каждый раз, если каждый раз больно, то в какой-то момент включаются защитные механизмы психики, которые говорят, а не больно-то мне и нужны вы, родители. Да? И ну все. На этом, после этого, если это происходит, да, то есть это не всегда происходит, но если это происходит, склеить это уже прям очень сложно, к сожалению. Поэтому избегайте подобных фраз. Следующий момент – это запрет на эмоции, то есть когда, ой, то что ты мальчики не плачут, ну что ты тут размылась, сопли собери, нюни свои это, да, вот когда идут, знаете, такие, по сути, унижающие фразы и обесценивающие фразы, которые обесценивают эмоции, которые испытывает ребенок, да, если вот все, вечно ты по всякой ерунде ноешь, да, это обесценивание, потому что, знаете, не знаю, у вас не знаю, вы уронили телефон, у вас там экран лопнул, защитная пленка. Это же ерунда, чего вы тут расстроились вообще, а? Да, вот это вот то же самое обесценивание. Вы на себя перекладываете, если вам такое скажут, вам каково будет, что вы почувствуете? Дети чувствуют еще сильнее, потому что они от вас зависят. Да, потому что вы для них самые главные личности в их жизни. А дальше, что губит самооценку? Это сравнение, потому что сравнения всегда идут не в пользу. Исчезнут. Говорят, а вот Катя лучше учится, а вот Миша опрятный, а вот Петя, там, я не знаю, маме помогает и так далее. Да, это, ну, как бы, каждый раз показывает, что, а вот ты хуже. Это, типа, должно мотивировать, чтобы ты делай лучше, делай, как Катя, и у тебя тоже получится. Но вот в такой формулировке оно, на самом деле, приводит к тому, что, а зачем тебе рыпаться, если ты все равно не будешь лучше, чем другие ребята? Опять-таки, зачем? Кстати, возвращаясь к Лене, да? Зачем? И тоже еще то, о чем многие не знают, формулировка «ты самый-самый, ты самый умный у меня». Не то, что вот все другие, то есть сравнение в другую сторону, когда ты умнее всех остальных, ты самая красивая девочка, ты самый умный мальчик и так далее. А если это используется регулярно, и у ребенка формируется, короче, такая уязвимая самооценка, потому что если он, а он точно встретит в своей жизни человека, который лучше его вот в этой области, ну, то есть если мальчику Пете говорили, что он самый-самый умный, а потом он попал в среду, где был, я не знаю, мальчик Вася, который оказался Петей-то умнее, и все, и Петя будет считать это себя ничтожеством. Потому что это такая, ну, знаете, создает эффект, что я или вот на вершине горы, или я ничто. Это такая очень опасная штука. Поэтому следите за тем, что говорите. А еще про потребность в любви, то есть как это работает, да, когда вы удовлетворяете потребность в любви ребенка и открываете для себя безусловно родительскую любовь. Вот Анна Паранина рассказывала. Мастерская. Даже не знаю. Спасибо. Методично, практично, понятно. Спасибо, что научили быть рядом с дочком, быть спокойным, уверенным родителем. Спасибо отдельное про видео про запреты. Дочери 2 года, а я слышала все это впервые. Наши отношения изменились с дочкой и с мужем. Мы стали семьей, дружной, любящей. Спасибо. Хорошо, что я купила продвинутый курс. Буду изучать глубже и глубже еще год. Вот так меняется, когда действительно вы начинаете глубже все понимать. Теперь давайте переходить дальше. К высшим потребностям. Это потребность самоактуализации и потребность социализации. Начнем, по-моему, мы здесь с социализации. Да. А что такое социализация? Это, соответственно, то, как человек, в данном случае ребенок, как он себя в этом обществе преподносит. Да? Та тема, которая беспокоит очень многих, это агрессия. Итак, какие есть причины агрессивности? Самые распространенные здесь вот четыре. Это речь. В смысле, недоразвитие речи. Часто оно физиологическое, потому что дерутся в основном дети лет до 3-4, когда они не могут договориться, у них нет аргументов. Он не может вам сказать, что «мама, я с тобой не согласен в том-то и том-то». Да, у него не может он сформулировать, поэтому он орёт, кусает и щипает. Да, еще кулаком по лбу. Вот. Для детей постарше, например, 3-4-5, у них они как бы вроде говорят-то хорошо, но им сложно, это вот про третью причину, произвольность, да, то есть это произвольная регуляция своей деятельности, у них нет оттормаживания еще, им проще сделать, да, то есть вот это, ну, скажем так, физиологическая, да, вот эта вот реакция, она идет быстрее, чем мозги придумывают речь, да, то есть он сначала сделал, а потом подумал, это на уровне физиологии, да, у него не происходит вот этого оттормаживания зачастую. И, соответственно, здесь ваша задача, что делать? Развивать речь ребенка, давать ему простые речевые конструкции, прям учить, чтобы он мог их применять вот в этих ситуациях, в которых у него обычно бывают вспышки агрессии. Вторая причина, это, наоборот, третья, да, это поиск границ. Это возвращает к теме безопасности, да, то есть когда ребенку тревожно, что границ нет, он начинает их искать. Зачастую начинает искать их, как раз нарушая самые такие базовые запреты безопасности, да, это вот как раз агрессия, да, то есть причинять вред другим, чтобы ему такие показали эти границы. Но если брать поиск границ, то здесь речь идет о детях уже старше лет 3-4. У малышей это в основном про речь и невозможность выражаться по-другому, выражать свое мнение, скажем так. И четвертая причина – это защита себя. То есть вы не забывайте, что агрессия – это реакция на испуг. То есть сначала идет испуг, а после него идет выбор в пользу «бей» или «беги». Да? Агрессия – это в пользу «бей». То есть это всегда реакция на какое-то притеснение, на какую-то угрозу. И на это стоит тогда обратить внимание. То есть, возможно, ваш ребенок чего-то боится, и он действует в опережении. Возможно, опять-таки, собрать социум, он боится потерять авторитет, еще что-то, он боится, что его загнобят, да, поэтому он вот так агрессирует. Все это тоже надо учитывать. Также здесь, теперь мы переходим к теме самоактуализации. Я хочу попросить вас, вот тоже можете сфотографировать, запишите себя. Цените детские отказы. Нет. Ребенок учится говорить вам. На вас он учится отказывать. На вас он учится договариваться, отстаивать свое мнение. И это полезный навык, на мой взгляд. Тут же мне хочется вас спросить, какого ребенка вы хотите вырастить? Послушного или счастливого? Напишите сейчас, пожалуйста, в чате. Какого ребенка вам хочется? Послушного? Или счастливого. И чувствуете ли вы разницу? А пока вы пишете, я приведу историю, то, о чем многие родители не задумываются, когда требуют от ребенка беспрекословного послушания взрослых. У кого-то тоже аудио шумит? А все вместе никак?
А никак. Потому что послушный ребенок, который выполняет все с первого раза, не умеет говорить «нет». А давайте теперь представим. Вот вырос послушный, который ему сказали, он послушно пошел и сделал. Да, ему сказали, бросай свои игрушки, иди обедать. Он встал и пошел.
А ему сказали, иди гуляй, там, с прогулки домой, а он там не доиграл, но, ну ладно, мама сказала, я пойду домой, да, и в итоге вырастает, ну, допустим, дядечка, которому 30 лет, 40 лет, а ему на работе говорят, слушай, ты, может, задержишься? Слушай, ты, может, в выходные выйдешь? А вот тебе еще заданий. А он что? А он не умеет говорить нет. И в итоге на нем все, ну, по сути, на него все сваливают. Кобыла едет, да, вот он и едет, пока на него взваливают, вот все на себе тащит. Или женщина, девушка, которая не умеет говорить нет мужчинам. Тоже замечательно. Вы этого хотите для своих детей? Поэтому я возвращаюсь обратно. Цените детские отказы. Учитесь их принимать не так, как многие воспринимают это. Вот эта шмакодявка. Нет, мне думал, вздумала говорить. А то, что у вашего ребенка есть свое мнение, и он имеет право выражать свое мнение. А ваша задача как родителя научить его это делать корректно, научить его коммуникации. Вот так. И последняя тема про самоактуализацию, да, это вот если возвращаясь к этой картинке, самоактуализация, да, то, что мы обсудили, это про саморазвитие, самостоятельность. Эстетику мы обсуждать не будем, потому что она развивается сама, все хорошо, если у нижележащих потребностей все в порядке, да. И познание. Лень – это то, что обычно люди подразумевают, ну, чему применяют? К саморазвитию, типа ему ничего не интересно, и к познанию, да, вот он ничего не хочет делать, ему ничего не интересно. Но на самом деле лени нет. Вот нет ее. Да, это такое слово, которое просто описывает поведение, когда человек не соглашается что-то делать. Точнее, он, нет, не так. Он соглашается зачастую, но не делает. Вот. И что же на самом деле стоит за этой ленью? За лень это лишь фасад. За ней зачастую стоит усталость. Возможно, это проявление лени знакомо вам. Когда ты устал, не знаю, ночь не спал, ребенок тебя дергал весь день. И вот тебе вообще лень даже пойти в душ, да, голову помыть, зубы почистить и так далее. Это усталость. И детям это тоже свойственно, особенно школьникам в современном мире. Следующий момент – это отсутствие мотивации. По-простому, если то это непонимание, а нафига вообще это все делать? Тоже свойственно школьникам, потому что действительно к школьной системе очень много вопросов. И там зачем, не знаю, на истории тупо зазубривать даты, если можно посмотреть в Гугле? Зачем? Это что помогает? Он с тем же успехом может смотреть футбол и заучивать, какие счета в каждом матче, кто где какие голы забил, тоже память развивает. Так-то. Да, только футбол ему интереснее, чем история, не знаю, Романовых по датам. Да, не просто кто где, а вот кто в каком году родился и так далее. Да, это я в качестве примера, да. То есть отсутствие понимания, зачем надо что-то делать. И третья причина лени – это страх неудачи. В той или иной, ну, как бы в разных оно бывает формах проявляется. Да, это возвращаясь к потребности в любви, да, то есть когда у ребенка заниженная самооценка или у взрослого заниженная самооценка, и он думает, что вот я сейчас опять буду стараться, да, опять вот рвать душу тут, жилы себе рвать, да, а в итоге что? А в итоге мне все равно скажут, что я недостаточно хорош. Так зачем же тогда вообще начинать? Может быть, лучше я не буду рвать свою душу и силы тратить, а займусь чем-то тем, что мне интересно, а потом меня также поругают. Почему бы нет? Да? Вот. И это касается не только детей, это касается и, ну, взрослых, то есть универсальные вещи. Вот. Это, надеюсь, для многих будет такое открытие про лень. И если ваш ребенок, вы считаете, что он ничем не интересуется, что он там что-то не хочет, а, кстати, завтра будет пост еще про не хочет, про школу в том числе, вот, то стоит задуматься, а что же лежит за этим на самом деле? Фрустрация физиологических, да, потребностей, фрустрация потребностей в любви и принятии или непонимание вообще, чем тут занимаются. Итак, Теперь задание, которое вам нужно выполнить, чтобы закрепить полученные сегодня знания и результаты. Так, давайте я видео отключу. Смотрите, для поднятия самооценки я предлагаю вам выписать 5 разных комплиментов ребенку. Если детей несколько, 5 комплиментов каждому ребенку. И говорите им их каждый день. В любой ситуации. Не обязательно искать повод, чтобы это сказать. Дальше. Подумайте о том, какие у вашего ребенка есть зоны успеха. Ну, тоже выпишите их, соответственно. В чем он хорош? И поанализируйте, а как вы помогаете ему чаще чувствовать себя успешным. Да, если очень часто бывает, родители говорят, ну вот он у нас, не знаю, хорошо там соображает, вот, не знаю, выдумывает какие-то рисунки, но при этом родители ему не говорят про то, что они считают, что у него хорошо получается. А ребенок это откуда должен знать? Он мысли не читает. Это задание, где вы выполняете, да, я напоминаю, что... сейчас давайте покажу. Сейчас тут такая штучка будет, вот. Вот, под этим постом, я в него сейчас, после того, как мы завершим, да, залью задание, под этим постом в Инстаграм вы пишете свои отчеты, в ВКонтакте у вас есть личные сообщения, да, куда приходит рассылка, да, вот сюда вы пишете, в личные сообщения, куда вам приходит рассылка, в личку группы, здесь понятно. Возвращаюсь к презентации. И теперь едем дальше. Смотрите, я... Где видео? Видео, вернись. Так, сейчас. Я в прошлый раз, да, говорила про... Ну, и сегодня тоже говорила про то, что будет идти набор на 2-месячный курс «Мастерская детского счастья». И в прошлый раз была возможность записаться в предварительный список. Людей записалось как-то очень много. Вот. Моя помощница менеджера все разгребает 2 дня прям старательно. И никак не разгребет лопатой это все. Меня это, конечно, радует. А с другой стороны, немного пугает, потому что очень, ну, действительно, как бы хочется помочь максимуму количеству человек. Да, а всех взять просто, ну, невозможно, да, и мне хочется, чтобы если вы действительно хотите идти дальше, идти глубже, чтобы это было ваше осознанное решение, да, чтобы это не было спонтанной какой-то там покупкой, да, типа, ой, пойду, смотрю, да, а чтобы вы действительно были готовы, ну, работать и получать свои результаты. Такие результаты, как, например, были у Ольги, еще одна. Последняя сегодня вдохновляющая история. Очень трогательная история. Меня каждый раз, когда ее читаю, меня прям щемит, что называется. Ольга писала, что я первый раз на курсах, и график прохождения меня вполне устраивал. Все понятно, без всяких заумных терминов. Приятный голос Ирины расслаблял меня, а я как будто ребенок кивала и подражала ей. За такое отношение, количество полезной информации и, конечно, опыта плата небольшая. После прохождения курса самое главное – это то, что я научилась принимать свою дочь такой, какая она есть. Еще очень важно, что моя малышка стала меньше болеть. И если это случается, я не бегаю с причитаниями и истериками, что все, опять, я так и знала, сколько можно. А наоборот, я улыбаюсь, беру себя в руки и даю понять ребенку, что все будет хорошо, все лечится. И мы справимся. Мне больше не стыдно за дочь. Я ею горжусь. Если она делает что-то не так, я не злюсь. Я пытаюсь понять причину поступка, а после решить проблему, если она есть. Сижу и кайфую от того, что могу адекватно контролировать ситуацию. Я увидела очень много хороших качеств своей дочери, вытащила своих тараканов на свет, разрешаю любить себя и многому учусь у своего ребенка. Мы с мужем и детьми как-то были на детской площадке, и я сказала вслух: Я счастлива. Муж улыбнулся, и после этого в моей жизни таких моментов стало очень много. Моменты, когда ты счастлива от того, что ты жена, и самое главное – мама. Мы стали всей семьей веселиться, играть, выезжать в гости. Раньше боялись, потому что не контролировали ни себя, ни дочь, ни ситуацию. Дочь учится самостоятельности, больше улыбается, помогает мне, более спокойно принимает отказы. Я могу с ней договориться, как раньше. А техника «Якорь любви» проста и волшебна, мне очень помогла. Я не знаю, как выразить свою благодарность всем, кто создавал этот курс, особенно Ирине, Алле. Я верю, что мои дети вырастут счастливыми и будут им рассказывать про фей, которые помогли мне понять, что я хорошая, любящая мама. Очень жаль расставаться, но не прощаюсь. Вот такая, ну, действительно трогательная история. И я думаю, действительно, очень многие из вас сталкиваются с такой ситуацией, когда стыдно за себя, за ребенка, когда ты паникуешь, когда ты не контролируешь ситуацию. Сам чувствуешь тревогу, ребенок чувствует тревогу и понеслась. Да, и это очень грустно и печально, когда так происходит, но историй преображений очень-очень много. И все в ваших руках. Если вы поставите перед собой цель, вы можете измениться, у вас все получится. И то, что предлагаю я на курсе «Мастерской детского счастья», то есть помимо содержания техник, упражнений, системы, которую вы обкатываете под нашим контролем, я предлагаю поддержку. Поддержку разнообразную. Это, во-первых, возможность смотреть уроки в любое удобное вам время дня и ночи. Я напоминаю, что там будет 32 урока, 4 раза в неделю, уроки в среднем по 15 минут, где-то, знаете, как бы от 5 минут до 20 минут, вот так вот. Длительность уроков. То есть вы понимаете, как мало времени надо для того, чтобы добиться таких результатов. А уроки выкладываются, они на обучающей площадке. Вам когда надо, когда есть возможность, вы заходите, смотрите. Смотрите, хотите один урок в день. Хотите, некоторые смотрят, знаете, в выходные, ну, работающие, например, мамы, они в выходные за раз смотрят все уроки за неделю. Пожалуйста, любой удобный вам формат. Потом вы пишете отчеты по заданиям, а кураторы – это наши специалисты, психологи, дают вам обратную связь в течение 9 недель, то есть 8 недель курса плюс одна бонусная. Отвечают на ваши вопросы, помогают вам увидеть ситуацию с другой стороны, помогают найти решение и так далее. И что это важно, очень многие дают какие-то курсы по воспитанию, но просто вот забирайте записи и не возвращайтесь. А я хочу, чтобы, ну, не просто вы там забрали записи, не было понятно, посмотрели вы, не посмотрели, вот, просто в копилку вы себе отправили и все. Мне важно, чтобы действительно вы могли получить обратную связь, чтобы вы могли разобрать конкретно вашу индивидуальную ситуацию, потому что все же разные, да, и у всех ситуации тоже разные. Также еще есть очень крутая вещь. У нас есть общий чат участников, причем участников всех потоков мастерской, ну, кроме нескольких первых, когда чата еще не было, да, в котором общаются участники. Мамы уже опытные, подсказывают мамам еще неопытным. Участники друг другу помогают, поддерживают. Участники рассказывают друг другу истории. Это, знаете, это чувство плеча рядом, когда ты идешь и с тобой идут. Ну, то есть ты не один идешь против толпы, а с тобой идет целая толпа. Да, это дает чувство уверенности и помогает действительно продвигаться вперед. А важно для многих, я знаю, это есть возможность участвовать анонимно. И в
качестве поддержки я еще провожу два вебинара с дополнительным, где я отвечаю еще на оставшиеся вопросы по темам и не по темам, если они остаются. Вот. Еще что важно, это то, что есть рабочая тетрадь участника, такая вот замечательная, красивая, где по каждому заданию вы заполняете, вы ее распечатываете, заполняете, соответственно, во время выполнения, и она потом остается с вами, это ваша такая, ну вот, палочка-выручалочка. Причем рабочая тетрадь оставлена именно так, чтобы вы лучше воспринимали и запоминали информацию. То есть не просто, знаете, пустая тетрадка, в которой вы пишете конспекты. Нет, там все хитрее. Там специально вопросики так построены таким образом, чтобы вы действительно лучше усваивали информацию. Если там, не помню, я в прошлый раз я рассказывала, нет, что я, у меня еще повышение, да, квалификации, переподготовка, точнее, не повышение квалификации, как клинический психолог, нейропсихолог. Поэтому я эти темы очень люблю и максимально внедряю. Да, это чтобы у вас было все максимально продуктивно. Ну и у нас есть еще сертификат участника, а после прохождения вы можете получить его тоже. Останется на память. Про пакеты спрашивали, да, то есть какие есть варианты участия. Смотрите, вариантов участия 3 штуки. Первый вариант участия – это самостоятельный, когда вы в личном кабинете смотрите все уроки, заполняете свою рабочую тетрадь, задаете мне вопросы на вебинарах, вот этих на двух штуках, да, где, собственно, я буду отвечать на ваши вопросы. Это первый вариант. А, и доступ к материалам курса у самостоятельных тоже ограничен просто, ну, вот, прохождением курса, да, то есть 9 неделями. Есть следующий вариант, это вариант с поддержкой, в котором вы, опять-таки, смотрите занятия, у вас есть рабочая тетрадь, вы участвуете в вебинарах, на которых я отвечаю. Доступ к материалам у вас 1 год, и вас сопровождает куратор. Да, к вам прикрепляется, да, психолог, который отвечает на ваши вопросы, да, который уже, ну, прям вас ведет от начала и до конца. И, соответственно, у вас есть еще доступ в чат. И индивидуальный формат участия – это там, где куратор именно я, где дополнительно даю я еще 2 онлайн своих консультации, и доступ к материалам там идет бессрочный. Сейчас вы можете подумать, какой вариант участия вам больше подходит, на ваш взгляд. Я бы рекомендовала с поддержкой, потому что, ну, это реально самый оптимальный вариант, то, что поможет вам достичь результатов 100%. У нас записаться прямо на курс можно будет с 14 числа, да, на следующем вебинаре. Но я хочу заранее предупредить, что будут бонусы, как всегда, для самых быстрых. То есть это первые 30 человек, которые не только оформят заявку, да, но и внесут оплату, они получат много классных бонусов. Поэтому если у вас уже, вот вы записались там, в предсписок, у вас уже горит, будьте готовы. Поэтому не говорите, что вас не предупреждали. Так, про то, что запись курса с 14 числа я сказала. Про то, что заявок больше 300, а взять-то мы можем 100 человек, тоже, по-моему, сказала. И если вы хотите поучаствовать, да, или хотите узнать подробнее про программу курса, про стоимость курса, про что конкретно будет, ну, прям программа у меня полностью расписана, что модуль такой-то, задания такие-то, результаты такие-то, модуль такой-то, задания такие-то, результаты такие-то. Да, если вы понимаете, что вам это интересно, и вы хотите заранее уже прям забронировать за собой место, то пишите в личку ВКонтакте или в личку Инстаграма кодовое слово «ступень 2». И тогда мы пришлем вам уже все ссылочку на подробное описание, вы сможете ознакомиться и уже окончательно принять решение. Вот. А что у нас будет еще с вами на следующем занятии? Мы подведем итоги, мы структурируем и разложим по полочкам, чтобы не было каши в голове. Вы получите пошаговый алгоритм, как использовать вот эту всю пирамидку и знания о потребностях для решения любых проблем и кризисов в воспитании ребенка любого возраста. Соответственно, я подробнее немного расскажу про курс «Мастерская детского счастья» И если еще останется время, то поотвечаю на ваши вопросы. Также напоминаю, что завтра я буду отвечать на ваши вопросы в сторис в Инстаграм и в обсуждениях с вашими домашними заданиями в ВКонтакте. Ну что, давайте, наверное, будем прощаться. Что сказали? Что тут какие-то свои обсуждения есть? Ну что, я хотела бы вас попросить в завершении написать, что, даже если вы смотрите в записи, да, что для вас было сегодня самыми важными мыслями, открытиями, то есть то, что вас, для вас было важным, с чем вы уходите. Это, опять-таки, очень важная вещь для того, чтобы, ну, чтобы это вам сейчас сказать, вам нужно структурировать всю эту информацию, которую вы услышали. Сегодня ее было много, да. А также я рекомендую очень хороший способ закрепить следы памяти. Это пересказывать другим какие-то важные вещи. То есть там завтра рассказать подруге, что вот ты знаешь, я что узнала. Или мужу пойти пересказать, что вы узнали. Или пост в сети написать какой-нибудь, хотя бы себе просто в заметке. Да, что вы вот такое-то узнали, для вас вот это оказалось важно. Это вам поможет максимально закрепить информацию всю. Что за якорь любви? Это техника. Я ее даю на мастерской. Екатерина пишет, что главное было то, что ребенок любит нас, несмотря ни на что. Я об этом не задумывалась. Важно было, как бороться с агрессией и про самооценку. Написал, пойду мужу расскажу, а то со мной не смотрит. И посты, пожалуй, напишу по итогам двух занятий. Здорово. Важно было про причины агрессивности, про лень. Буду пересматривать. Пересматривайте, у вас есть 48 часов. Угу. Понравилась история про сорняки, про ошибки родителей. Про самый-самый было открытие. Угу. Не забывайте про домашние задания, они очень важны. Вот реально, да, развернутый, Ольга. Спасибо, да, за уточняющий вопрос. Ну, постарайтесь максимально развернутый. Насколько вы готовы, все люди разные, насколько вы готовы развернуть. Угу. Здорово. Ну что, давайте прощаться. Встретимся с вами завтра в соцсетях, да, а на вебинаре встретимся послезавтра. Всего доброго и пусть ваши детки растут счастливыми. До свидания.